Добрый день, дамы и господа. В студии «Эхо Перми» Нина Соловей. Сегодня у нас не совсем обычный формат интервью. Необычный он не только потому, что я его записала заранее и даже не в студии «Эхо». Вы услышите в одной программе сразу 4 разговора с музыкантами. Дело в том, что в начале декабря 2020 года мне посчастливилось побывать в Санкт-Петербурге на театральном фестивале «Радуга». Конечно, я не могла не воспользоваться своим приездом в Санкт-Петербург и в плотном фестивальном графике нашла время и возможность посетить тот самый легендарный дом радио, в котором теперь репетируют и дают, пусть редкие из-за пандемии, концерты артисты хора и оркестра «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курендиса. Ну и мне посчастливилось побывать на совершенно волшебном концерте, посвященном творчеству Александра Блока в исполнении хора под руководством всем нам известного и почитаемого Виталия Полонского прозвучали произведения, положенные на стихи Блока Свиридовым, Фаликом, Смирновым. И я сполна оценила не только высококлассное исполнение, но и звучание хора в великолепном новом доме музыкантов. Под сводами в фойе этого потрясающего по своей красоте здания на улице Итальянская, 27, кажется, что звук не только окутывает, но и полностью проникает в тебя, настолько там прекрасная акустика. Ну а в тот день из-за 25% рассадки хор давал сразу 2 концерта, чтобы удовлетворить желание прикоснуться к великой музыке всех желающих. Итак, это был день с 2 концертами хора, и я очень благодарна музыкантам, которые согласились пообщаться со мной между концертами, поделиться своими новостями о жизни вне Перми. Ну и мы, конечно, поговорили о Перми. Первой любезно согласилась со мной поговорить очаровательная Валерия Сафонова, артистка хора «Мюзика Этерна». Наш разговор вашему вниманию.
Как вы встретились с этим коллективом музыкальным?
Ну, с этим коллективом, конечно, мы недавно только в таком составе работаем. Здесь очень много петербуржцев уже. А вот маэстро приехал в Новосибирск. Я не помню, я не готовилась, поэтому я дату не помню, но почти 20 лет назад мы познакомились. Ну, может быть, 18-й год, 19-й. И там, на базе оперного театра, он организовал камерный оркестр и камерный хор. Ну, мы работали и спектакли, и камерные концерты. Вот, с тех пор мы не расстаемся. Мы пережили. Это я съездила в Москву одна, потом вернулась, он позвал меня в Пермь, а из Перми мы приехали сюда.
Вот если убрать обстоятельства пандемии, если это возможно,
невозможно,
конечно. Если это возможно. Но тем не менее, вот вы работали в театре, потом снова приехали в Пермь в театр,
да.
А сейчас все-таки это больше деятельность связана ведь с концертами.
Да.
Это немножко другой формат. Вот лично вам в каком формате комфортнее работать? И не скучаете ли вы по театральной истории? Когда
это
вот
вообще
это...
не моя история.
Какая театральная?
Я терпеть не могу все это. Наряжаться, какие-то костюмы. Мне очень редко нравятся режиссеры. Я очень редко, ну, как-то так доверяю и могу по-настоящему работать на сцене. Потому что в основном все это какая-то, ну, для меня неправда и не качество, и не то ничего. Я терпеть не могу грим. То есть для меня накрасить рот и положить какой-то тон – это вообще моя личная боль. Поэтому я предпочитаю, конечно, концерты, ноты в руках. Желательно, чтобы еще меня видно не было где-нибудь за кулисами. То есть, конечно, здесь сейчас мне гораздо комфортнее. Театр, к сожалению, это за редкими исключениями не моя любовь.
А что тогда вас удерживало такое? Ведь здесь вы всего 1.5 года.
Да.
А до этого было столько лет, что
так кто нас всех удерживает, конечно же, маэстро. Конечно, только он. Конечно, он за эти годы создал команду. Да, тот же Виталий Анатольевич, мой лучший друг и лучший шеф.
Хормейстер.
Он главный хормейстер. Угу. Он столько же лет с маэстро, сколько и я, но на более серьезной должности, на более ответственной, руководящей он отвечает за хор. И не только. И да, конечно, маэстро. Весь секрет маэстро, потому что когда я какой-то период жизни была без него, между Новосибирском и Перми. Я жила в Москве. Мы сотрудничали только так. Я как приглашенная приезжала в Новосибирск. Я, вы знаете, не смогла даже ни в один коллектив сесть работать. Я работала только сольные проекты. Официанткой работала. Я не могу. Я с другими музыкантами, руководителями вот этим заниматься не могу.
А что это? Это его любовь, которую он передает к музыке? Это работа над произведениями, которые не дает театр, допустим, там репертуар?
Ну, конечно, в репертуарном театре, как и в любом виде, это учреждение, в котором нам сейчас посчастливилось оказаться, это же вообще, грубо говоря, ну, все то, как хочет маэстро и как нам нравится. Здесь мы не должны делать план какой-то, да, потому что чиновники музыкальные, которые... От этого нет, да. Потому что же доходит до маразма, да, сколько там опер Чайковского должно стоять, а сколько современных, и все это. А потом не мне, конечно, рассуждать об уникальности маэстро, я к нему не объективно отношусь всю жизнь. Но просто с самой первой ноты у меня к нему музыкальное полнейшее доверие и совпадение. Я его как музыканта очень принимаю.
Это не значит, что он в каких-то местах поможет, ну, предсказуем для вас или нет?
Ну, он предсказуем только в одном. Он предсказуем в том, что каждый раз, когда он поднимает руки, будет музыка. Не будет, никогда мы не просто не пройдем. И, ну, кстати, да, вот как очень часто, видите, крупная форма, как симфония, как опера, она не позволяет дирижеру прорепетировать столько раз, сколько требует сложность этого жанра. И поэтому очень часто, особенно приглашенные дирижеры на какие-то проекты, они проходят музыку, они ее не делают. А наш маэстро так не умеет. Он каждый раз страдает, он каждый раз переживает. Я его за это обожаю. Что мы играем «Реквием Моцарта», это уже небольшой, но у нас будет репетиция, потом у нас будет прогон, потом у нас будет саундчек, и мы еще раз, и еще раз, и еще, и потом еще раз на концерте. То есть с ним я могу очень много раз переживать вот эти для меня бесценные моменты. Потому что я музыкант, я на мой наркотик, я без этого жить не хочу.
Вот как вы жили без этого наркотика? Вот в этот период локдауна, когда вам нельзя было даже репетировать, встречаться. Вот.
А давайте не будем об этом говорить, потому что у меня еще и маленький ребенок, и я как бы на грани суицида находилась, не стоит.
Но все равно что-то ведь держало.
Нет. Ну как что-то держало? Конечно, меня держит жизнь и бытовые всякие вещи, но это очень тяжело. Это просто, знаете, темная сторона какая-то, правда. Когда мы оказались без гастроли, без вот этой жизни, без репетиции, без оркестровых больших проектов, очень тяжело.
Ну, возвращаясь вот к тому концерту, который мы сейчас слышали, и к тому 25-процентному заполнению, это вам мешает или, в принципе, когда и вам, и вашим коллегам, или, в принципе, когда уже начинается программа и репетиция, и это самое главное, хоть один человек тут сидит, хоть 150?
Давайте я скажу, что я по этому поводу думаю. Да. Мне вообще все равно, кто здесь сидит. Я это делаю не для публики. Я занимаюсь музыкой для себя. Я жить не могу иначе. Потому что если я буду ориентироваться на публику, я никогда не пойму, в чем правда. Потому что публика найдется на любого исполнителя. Тебе кажется, что ты вот такой особенный, и вот эти люди, они в следующий день приходят, и им нравится совершенно другой человек. И потом третий. То есть публика найдется для всего. Ты никогда не поймешь, состоялась музыка или нет по реакции публики. И я, к сожалению, давно уже это осознала, что я это делаю прежде всего для себя, что я так живу, это мое сердце, это моя кровь.
Как вас Питер принял?
Я не знаю, я этот город очень люблю, я всегда в него хотела попасть надолго, я надеюсь, что я отсюда никуда не уеду. Очень тепло, кстати, и Пермь вспоминаю, и поехать туда хочу, много друзей там осталось. Очень много хороших людей, с которыми прям больно было разрывать отношения, и хочется снова увидеть. А этот город, ну как бы не в обиду Перми, она меня тоже очаровала в свое время, своей вот этой древностью какой-то провинциальной. Я очень люблю старые города, маленькие города. Ой, шеф где-то басит, я слушаю полностью. Но Петербург – это совсем другое, в смысле тоже объема и масштаба. Здесь я не знаю, как он принял, он такой большой. Вот, я не знаю. Мы существуем, мы живем, мы поем, Мы ходим, ездим. Наверное, здесь есть и негативная реакция, есть и позитивная. Но я этого не очень четко вижу, потому что он очень
большой. Вы живете в музыке?
Ну, мы, да, у нас вот дом, у нас музыка. И вон голос Полонского за кадром.
Спасибо вам.
У нас будет еще один концерт через.
Вам спасибо.
Еще раз добрый день. В студии Нина Соловей. К сожалению, сегодня в программе не удастся избежать эффекта эхо, которое также стало частью интервью, ведь я записывала эти интервью с музыкантами хора «Музыка Этерна» в фойе Дома радио в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что раньше в этом здании действительно были радиостудии с подавлением шума, ну а теперь все эти залы реконструируются под репетиционные залы «Музыка Этерна». После разговора с замечательной Валерией Сафоновой, интервью с которой вы только что слышали, я пообщалась с артистом хора Андреем Немзером. Разговор получился весьма любопытным, его и предлагаю вашему вниманию.
Вы пришли уже в коллектив в Перми.
Да.
Вы откуда-то приехали?
У меня очень такой длинный бэкграунд, я вообще родом из Москвы. Так случилось, что по своей профессии очень много ездил и даже жил за рубежом длительный период. И вот так случилось, что вернулся в Россию и сразу в Пермь попал.
В качестве артиста хора.
Да.
Ну,
да.
Вы в Пермь попали специально, зная, что там...
Да, конечно, я приезжал специально, прослушивался из Америки, можно так сказать. Вот, я прослушал.
Вы бальтон, да?
Нет, я контртенор.
Контртенор?
Да. Ну, я как бы так не разговариваю, потому что, нет. Я контртенор, да. И в декабре 2017 года я специально приехал в Пермь, прослушивался. Вот, я давно уже знал об этом коллективе, но никак вот не складывалось. Я хотел давно поработать с коллективом, с Теодором. Мне посчастливилось работать до того, как я попал в «Музыка Этерна», но не так плотно. То есть это были какие-то, может быть, разовые выступления, да? Но вот сейчас, я попав в коллектив, уже вплотную с ним работаю.
Ну вот вы же ехали в коллектив, который работает в театре и который включен в театральную жизнь. Здесь да. У вас все-таки концертная деятельность. Что вам лично ближе? И вот не было ли такого, что я ехал в театральный, в хор, который работает в театре, а сейчас оказался в хоре, который концертный?
Нет, дело в том, что я не ставил перед собой задачу, это концертный хор или театральный хор. Как бы я знал, что да, этот хор принимает участие в театральных постановках, и это мне также близко, потому что я и как солист тоже принимал участие в различных оперных постановках в театрах. Ну и концертная деятельность мне тоже близка, потому что на концертах мы исполняем не менее интересную музыку, разнообразную, потом очень много разных поездок. По крайней мере, было до пандемии, через которую мы сейчас все, к сожалению, проходим, и все эти ограничения. Конечно, вот гастроли и вот именно большого количества концертов сейчас очень не хватает. Я бы сказал, наверное, больше всего не хватает именно сейчас. Вот. А конкретно я не ставил перед собой именно задачу попасть именно в театральный хор. Нет. Моя цель была работать с замечательными коллегами, музыкантами, исполнять как оперную, так и концертную музыку.
Когда вы пришли в хор, случились ли для вас какие-то открытия? Может быть, положительные, может быть, и какие-то отрицательные, что вот этого я не ожидал. Не знаю, там повышенной занятости, работа с материалом, который вы не встречались. Вот сегодня, например, концерт, посвященный Блоку и произведения. Там есть очень известные произведения, а есть совершенно неизвестные.
Ну, в конкретном концерте для меня практически все произведения неизвестны, я их никогда не исполнял. Свиридова, конечно, несколько хоров я исполнял раньше, но большинство музыки неизвестны мне были. А что меня приятно удивило в хоре, так это... атмосфера вот такой вот какой-то доброжелательности, нет вот такого вот... Знаете, к сожалению, во многих коллективах в последнее время я вижу какие-то противостояния, какие-то кланы, какие-то вот между собойчики, как-то вот все, знаете, как вот группами, да, друг на друга идут, свиньей, скажем так. А здесь все как вот очень дружные, сплоченные вот этой вот целью исполнительского профессионального вот этой вот высоты, достижения цели в профессионализме исполнения, в качестве, в открытии, опять же, в совместном открытии новых каких-то музыкальных произведений, да, новых красок, хоровых красок. Поэтому мне очень понравилась вот эта вот творческая атмосфера именно в плане содружества. Вот как содружество, понимаете? Как вот содружество единомышленников, которые не против друг друга, а друг за друга.
Ну, то, о чем говорят, что там музыка на первом месте. Сектантство в определенной степени служение музыке.
В какой-то мере, да.
И это удерживает вас.
Да. Ну и, конечно же, то, что работа с Теодором, который нас вдохновляет именно вот этому служению, да, вот ведет за собой, это, конечно, ну, это дорогого стоит.
Но
это удовольствие работать.
Он вдохновляет выбором материала, подходом, там, сильной занятостью у вас.
Он вдохновляет своей энергетикой, которая очень окутана вот этой вот таинственностью. И также вдохновляет необычным взглядом на некоторые произведения, которые, казалось бы, ты уже 100 раз спел с другими коллективами, и тут он открывает что-то новое. Он все время открывает что-то новое, интересное даже в тех произведениях, которые уже многие слышали, да? В тот же «Реквием Верди», который мы не так давно исполняли. Совершенно по-другому его для себя услышал, открыл. И изначально, конечно, бывает такое, что традиция есть традиция, ты исполняешь там из года в год какое-то произведение, и тут художник, он привносит какую-то новую краску. Не всегда сразу ты можешь с этим согласиться, но в итоге, как правило, все соглашаются с маэстро.
Вот сейчас ограничение там 25%. Сидят не так много зрителей на концерте, и понятно, что желающих в разы, в десятки и в сотни людей больше. И было время, когда вы даже репетировать не могли.
Да, были такие.
За счет чего вы держались и что удерживало, что, в общем-то, в любом случае это закончится? Были какие-то моменты, ну, все. Куда пойти работать, учиться?
Ну, знаете, моменты, конечно, как любого человека все-таки, который должен, так сказать, зарабатывать, да? Такие вопросы, конечно, посещают, потому что сейчас будущее достаточно такое шаткое, да, и непонятно, что будет завтра, потому что эти ограничения, они так спонтанно и внезапно появляются, исчезают, потом опять появляются эти волны, ты смотришь, вроде бы все, волна спала, потом вдруг опять идет какая-то волна, то есть неизвестно, что будет завтра, вот, и, конечно, такие мысли посещают, что есть определенный страх за завтрашний день, но все-таки есть вера в светлое будущее, вера в то, что это когда-нибудь закончится, потому что это, ну, не может быть бесконечно. Ну, сколько это может продолжаться? Ну, хорошо, ну, год, ну, 2 максимум. Просто больше уже никто не выдержит. Понятно, что есть определенные группы риска, которые подвержены этому заболеванию в особой, ну, особо опасно это заболевание для них, да. Скажу честно, я не так давно сам переболел этим коронавирусом.
Сейчас вообще нет людей,
да,
не переболел.
И я тоже, когда обратился к доктору, мне сразу сказал, что группа риска, и назначил там определенное как бы лекарство. И, понимаете, все в какой-то мере в группе риска. Но вот так вот закрывать все, есть какие-то другие, не знаю, средства защиты. Например, обязательно всем вот носить маски, я с этим согласен. И на концерты, да, чтобы люди приходили все в масках, в перчатках желательно и так далее. Но в какой-то момент я уверен, что это все должно как-то закончиться. И вот вера в то, что это все закончится, и что наконец-то будет возможность опять возобновлять и гастроли, и концерты, и хотя бы приблизить творческую деятельность к той активности, которая у нас была до начала пандемии, я в это свято верю, и я надеюсь, что это скоро случится. И вот эта вера, она гонит вот эти вот страшные мысли о непонятном завтрашнем дне, она их гонит просто просто прочь. Но также,
поможет, да?
Да, но и также то, что вот мы как одна группа, большая такая крепкая семья, мы держимся друг за друга, и мы стараемся все-таки поддерживать друг друга, не давать вот этим вот негативным мыслям завоевывать наши ума, сердца.
Да, у себя везде по квартирам.
Да, нет, мы обязательно. У нас общий чат есть, мы там и серьезные вещи какие-то обсуждаем, и очень много шуток друг другу кидаем. Этот чат у нас как вот такой семейный чат. Конечно, мы поддерживаем, и даже когда вот мы кто-то вот у нас заболел, да, я, например, заболел, я 2 недели сидел дома в карантине, я с очень многими ребятами каждый день практически созванивался, ну, короче, с утра до ночи практически, я вот разговаривал то с одним, то с другим, там, то с нашим хормейстером, даже с маэстро тоже переписывался несколько раз во время пандемии, ну, когда я вот болел, например.
Вот такие мы держимся друг за другом. Показывают то, о чем вы говорили, что коллектив без каких-то внутренних...
Да. Да. Нет, есть, конечно, какие-то несогласия, творческие, там, да, творческие несогласия, да. Но это все как-то вот по-доброму, по-семейному. Это нет вот этой вот вражды, озлобленности, прям такой вот кровной, жажды мести там и так далее. Нет.
Добрый день, дамы и господа. В студии «Эхо Перми» Нина Соловей. Вы слушаете продолжение программы, созданной по следам моей декабрьской поездки в Санкт-Петербург, где мне посчастливилось не только побывать в легендарном доме радио, послушать хор мюзикл «Этерна» под руководством Виталия Полонского, но я даже успела пообщаться с музыкантами не только хора, кстати, но и оркестра. Мне действительно в этот день очень везло. Дело в том, что в день концерта хора у музыкантов оркестра был выходной, и все они были у себя дома. Однако самые ненасытные до репетиции все равно пришли и оттачивали свое мастерство в далеких от концертной зоны репетиционных залах. Так мне удалось на 5 минут отвлечь от своей репетиции артиста оркестра, контрабасиста Карлоса Наварро. Наш короткий разговор я предлагаю вашему вниманию.
Меня зовут Карлос Наварро, я контрабасист и из Испании.
Из Испании?
Да.
А вы в Петербурге присоединились к оркестру или еще?
Я еще в Перми.
Еще в Перми?
Да, я 2 года работал в Перми, но я начал работать где-то в 2017 году. Но я учился в консерватории в Москве, а потом я познакомился с контрабасистом из оркестра. Он меня как-то пригласил на проект, и потом играл до Теодора, и начал работать уже в оркестре. И вот в ноябре, где-то или в октябре 2017 я приехал в Пермь и жил там 2 года, да, получается.
Вот этот переезд в Санкт-Петербург, он был для вас неожиданным? И привыкли ведь, наверное, там все равно уже за 2 года. Неожиданным в положительном или вот пришлось как-то себя менять?
Ну, я не могу сказать, что это было совсем неожиданно, так как всегда слухи ходят, да, и как-то все, я думаю, понимали, что в каком-то моменте будем переехать. Я лично, ну, для меня это было жалко, потому что я очень любил Пермь, я очень любил проект, который там создавался, потому что мне нравилась вот эта идея, что вот Пермь маленький город, и мы можем там что-то изменить, да, вот, потому что в Петербурге, например, тут очень много всего.
Тут надо удивить, да?
Тут надо удивить, а там можно реально вот что-то свое делать и делать что-то хорошее для города. Но я думаю, что все равно так и получилось, потому что в театре и остались очень хорошие музыканты, и тоже, конечно, остались вот эти идеи Теодора. И я думаю, что все равно там будущее есть и будет. И это тоже, мне кажется, из-за того, что оркестр был там. Да, что вот в каком-то плане мы там все научились что-то делать там.
А вы это поняли, когда вы не так давно были там на Дягилев плюс, вернулись?
Я, да? К сожалению, не был.
А потом, вы не были?
Да, потому что я болел в это время коронавирусом.
А, ну, кто сейчас не болеет
коронавирусом? Да, кто не болеет, да, все болеют.
Таких людей, к сожалению. А ваши коллеги рассказывали вам, как ездили?
Но там Ну, было чуть-чуть грустно, потому что все было очень строго, и там очень строгие правила были, и даже вот ужины, завтраки, обеды, все должны были быть в гостинице, они не могли особо
общаться,
куда-то, да, общаться, гулять и как-то. Ну, кто-то с кем-то виделся, конечно, ну, так, но...
Ну, а как публика? Публика не отвыкла? Как вот это?
Ой, я думаю, что да, но я слушал запись, они играли очень хорошо, конечно, но я вот об этом не... Ну, я об этом не слушал там от коллег. Вот, я думаю, что они больше со мной разговаривали просто о личной жизни, да, там, друзья, которые там были, или коллеги, которые там остались.
Я у ваших коллег уже спрашивала про отличие работы в театре, где все-таки спектакли есть, да, и отличие работы здесь, в Санкт-Петербурге, где у вас все-таки в основном концертная деятельность. Вот лично для вас что ближе? Спектакли, участие в спектаклях или когда есть произведение, и мы, ну, понятно, что музыка и в театре первична, но здесь как бы концентрация вот на конкретной музыке, или нет разницы для вас лично?
Для меня? Ну, мне все нравится. Я думаю, ну, разница в том, что там есть рамки театра, да, и когда, наверное, ты делаешь спектакли, ты должен делать эти спектакли для театра, там, все сцены определенные, какая-то традиция. Люди тоже как-то ожидают какие-то спектакли, да, потому что, ну, есть традиция, всегда ходили там на Щелкунчик, да, вот, поэтому хотят Щелкунчика. Я не против, я люблю Щелкунчика, но, наверное, не играть его 20 раз в порядок. А тут у нас нет театра, но это открывает возможности, и тут можно делать перформансы и другие, тоже можно делать какие-то театральные постановки, но не в рамках театра, поэтому оно как-то дает какую-то свободу творческую, которая наверняка...
Больше времени для репетиции остается.
Ну, времени для репетиции всегда было много, на самом деле. Мы всегда и там репетировали много, и тут тоже репетируем много. Но формат другой. И это, наверное, интереснее чуть-чуть здесь. Конечно, там тоже можно это сделать, там же есть завод из Пиагина, да, который дает всякие возможности там, делать перформансы или какие-то разные... спектакли, ну, современные, что-то неожиданное, да, не традиционное. Но тут, в принципе, просто все условия для этого. Вот есть вот этот прекрасный занятый радио, в него есть очень много разных залов, где можно вообще всякое придумать. И мы как-то стараемся вот это делать сейчас. Конечно, тяжело из-за пандемии, но все равно идеи есть, и как-то, я думаю, но проект все реализовывается и будет.
Но вы с оптимизмом смотрите.
Но я всегда с оптимизмом. Я не могу быть пессимистом, в принципе, потому что я всегда думаю, что надо что-то как-то делать дальше, да. Если быть пессимистом, тогда, ну, остаешься на месте, это можно там играть, да, зарабатывать денег, но это не для меня.
Для вас музыка первична.
Ну да, для меня это самое важное. То есть, ну, в принципе, работа музыканта – это очень тяжелая работа. И для меня это очень тяжело сам лично.
По родине вы не скучаете? Или вот желание работать с маэстро, оно важнее, чем дома работать?
Желание работать с маэстро важнее, чем дома работать, но дома работать. Но я думаю, все-таки, ну, я не так сильно, наверное, скучаю. Но я уже 8 лет в России, поэтому как-то для меня это уже почти вторая половина, скажем. Я чувствую себя тут комфортно.
А нехватку солнца как?
Ну, витамин D принимаю периодически. И как-то пока хорошо. Ну, я, конечно, на самом деле сейчас как беленький, но я намного темнее, в принципе, по коже, когда
был
в спальне. Когда-то был, да.
Смуглым, да. Горячим.
Еще раз здравствуйте. В студии Нина Соловей. Сегодня моя программа состоит из нескольких интервью, которые я взяла у артистов оркестра и хора «Мьюзика Этерна», когда в декабре была в Санкт-Петербурге и посетила их концерты. Завершаю этот эфирный час разговором с ярким солистом оперы, солистом хора «Мьюзика Этерна» под управлением Теодора Курентиса Александром Егоровым.
Очень любопытно, что вы ответите на вопрос, который задавала вашим коллегам о том, что в театре все-таки другая история, чем здесь концертная. Там все-таки спектакли, там разные проекты, там много зрелищности. Вот здесь больше музыки, тут больше камерности. Все-таки скучаете вы по работе? Не было ли желания остаться там? и дальше продолжать, в общем, такую актерско-театрально-музыкальную историю, чем здесь, все равно больше музыкальную, чем зрелищную.
Ну, лично мне повезло с образованием, потому что у меня два высших образования. У меня дирижерско-хоровое и вокальное. И когда я заканчивал, у меня такая была дилемма. То есть мы всю свою жизнь, вот учась в Академии хорового искусства, 15 лет своей жизни, вот, в которой я учился, мы пели в хоре все время. А потом судьба меня свела с театром. Это началось все в Амстердаме, куда я поехал стажироваться. И все, вот как только я попал на сцену, на театральную, вот эти образы, а потом, ну, Бог, видимо, дал талант, что вот есть артистизм, есть вот это вот и желание, и возможность играть на сцене разные образы, а мне даются очень характерные образы. Вот. Конечно, я потом понял, что, ну, просто стоять в хоре уже скучно. Хочется работать в театре. И вот когда я попал в Пермь, вот там у меня совпало. То есть мы пели и академическую какую-то хоровую музыку, стоя в хоре, да, и плюс мне давалась возможность петь какие-то спектакли, а с каждым годом становилось все больше и больше играть на сцене. И, конечно, теперь мне этого очень не хватает. Потому что, ну, как можно отказаться от вот, выхода на сцену, на театральную?
В образе.
В образе, да. Плюс, когда ты слышишь вот реакцию зала именно на тебя. Когда ты солист, ты отвечаешь уже сам за себя, и те аплодисменты, которые ты получаешь там после какой-то спетой арии, вот после сцены, ну, все, это твои аплодисменты. И, ну, как, наверное, как любой человек, ну, мы все собственники, конечно, как можно от этого отказаться, когда еще и получает. Но, слава богу, вот сейчас в январе я поеду на постановку «Любовь к трём апельсинам» в Пермский театр, буду петь «Фарфарелло», и вот 5-6-7 февраля будут примерные спектакли.
То есть вы совмещаете работу?
Да, да, я и в прошлом году ездил, в «Князе Игоре» вот пел «Скулу», потом, что там еще было, в «Сивильском цирюльнике» Фьорелло я пел.
Это Теодор, он ведь, я знаю, он если репетирует, и Виталий Полонский, если репетирует, то это полное...
Ну, Виталий Анатольевич ревнует, однозначно, конечно, скрипя сердцем, но с другой стороны, ну, он тоже человек, он тоже понимает, что нам это нужно. Не всем, кому-то совершенно не нужно там это вот выходы в театре. Мне лично это нужно, и слава богу, что хоть и скрипя сердцем, но это, конечно, все мы стараемся делать, чтобы это шло не вразрез там, допустим, с нашими здешними проектами. Вот. Ну, а по поводу вернуться, ну, кто знает, что будет дальше.
Поэтому... А была какая-то такая своеобразная ломка, когда вы переехали из Перми?
Была,
все-таки там 8 лет в Перми были, это все равно уже такой большой, значительный...
Была, конечно.
С одной стороны там, а с другой стороны здесь вот отсутствие всех этих репертуарных политик, госзаданий, каких-то...
Ну, понимаете, там это воспринималось все проще, потому что вот когда тебе говорят, ну, там вот в Питере, вот это где-то там, это еще с тобой не произошло, и ты как-то вот на это, видимо, проще соглашаешься, но как только ты оказываешься, ну, вы знаете, осень у нас была очень напряженная в плане гастролей. Конечно, когда ты ездишь, работаешь, поешь, там думать особо не приходилось. Но когда наступил вот коронавирус, когда нас всех закрыли надолго, ну да, тут уже мысли всякие полезли.
Тот ли я поступок совершил?
Не то чтобы тот ли я поступок, а в том ли я направлении двигаюсь, скажем так. Ну вот.
Но в любом случае вы остались, все равно большая часть – это работа в хоре, это работа вместе, это работа над произведениями другими.
Сейчас, видите, сейчас вот изменилась формация, да, концертов, сейчас их вообще очень мало. Сейчас сложно сказать, сейчас, видимо, со многим я мирюсь, со многим соглашаюсь. Конечно, если бы была бы обычная ситуация, да, не знаю, может быть, я вел бы себя по-другому. Конечно, сейчас, ну, много таких вот именно творческих сложностей, потому что, ну, работы мало, творческой практики мало, и, соответственно, спектакли в той же Перми, допустим, да, куда меня раньше звали чаще, там тоже стало меньше. Вот. И, ну, как?
А за счет
грустно?
Чего тогда?
Веры в будущее. Вот только единственное. Вот эта вот надежда, что скоро все это изменится. А потом, ну, я же сам москвич, и мне теперь добираться из Питера в Москву намного стало быстрее и проще. Ну, езжу домой, вот когда какие-то у нас вот... Когда карантин, я практически все время сидел на даче в Подмосковье, вот, и спасало. То есть вот эта вот замена, да, вот этой тоски по работе, как ни странно, она очень хорошо сублимировалась работой на участке какой-то. Вот, правда. Ну, а потом вот, ну, побыть с мамой, побыть с родными, да, у меня же все-таки все родственники там. Ну, как, спасались.
Этот вот новый дом, он становится родным или пока еще?
Нет. Не знаю. Понимаете, то место, где у тебя нет своего угла, угу. где нет вот своего стульчика, да, вот своей вешалочки.
То есть вы все еще пока в процессе
Конечно.
Переезда?
Ну как?
Освоение.
А мы не знаем, как бы, понимаете, тут все время идет ремонт, то вот сейчас подождите, тут вот закончат ремонт, тут вот сейчас подождите, вот, и все вот подождите, тут коронавирус, и мы вот мы ждем. Лично я нет, не чувствую. Да, здесь очень красиво. Вот, но это не стало родным. Вот я когда приезжаю в Пермь, захожу в театр, вот это мой дом.
Там родной,
да.
Еще раз добрый день, друзья. В студии Нина Соловей. Надеюсь, что я не зря съездила в Санкт-Петербург и пообщалась с музыкантами и солистами «Мюзика Этерна». Вы получили, как и я, удовольствие. Осталось пожелать всем нам новых встреч на площадках Перми. Благодарю за помощь в подготовке программы Василия Ефремова и Оксану Гек, звукорежиссер. Алексей Бельтюков. Оставайтесь с нами и помните, музыка вечна.